Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, я рада представить вам нашего давнего и автора, и друга, дерзну сказать, с которым, правда, мы вот так волей обстоятельств встречаемся редко, но на духовной связи находимся всегда. Владимир Сергеевич Мартышин, много раз мы о нем рассказывали, 27 лет был директором Ивановской налехти школы Ярославской области, сейчас исполняет послушание заместителя директора. А вот уже 6-й год, как в священном сане. Как время быстро летит. Отец Владимир, благословите.
Господь благословит. Добрый день, дорогие слушатели.
Это прям вот такой нечастый случай. Я такого даже, наверное, есть где-то Россия-матушка, чтобы педагог принял сан, совмещал служение у алтаря и служение в школе на ниве воспитания и образования. Милость Божия. Владимир Сергеевич к нам сегодня не просто так зашел на огонек, а пригласили мы по поводу очень радостному. У батюшки вышла книга, такая весомая, такая красивая, «Священник Владимир Мартышин. Веду я отроков по русскому пути».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Еще раз вас приветствую. Книга эта, по сути дела, педагогический путь, та педагогическая жизнь моя на протяжении 32 лет, уже 30, да, 32 уже скоро. Вот школа создавалась буквально шаг за шагом, такая художественная, публицистическая, где-то, наверное, и документальная в какой-то степени. Вкраплены и мои размышления дневниковые здесь, потому что именно они отражают, как говорится, ту атмосферу, которую сейчас уже мы, наверное, может быть, и не помним, потому что, я достаточно человек счастливый, каждый день насыщен какими-то событиями, важными событиями, чаще добрыми событиями, хотя иногда много и огорчений в жизни бывает. И поэтому, конечно, один день, как говорится, замещает другой, и, наверное, проходят годы, и мы уже не помним той атмосферы, может быть, это в зависимости тоже, опять же, от нашего, наверное, склада. Кто-то помнит, может быть, неудачи и не очень какие-то, может быть, плохие дни, а кто-то, наоборот, только счастливые дни вспоминает. В этой книге как раз это воспоминание о тех счастливых днях моей педагогической жизни, моего педагогического пути.
А давайте прямо в двух словах напомним, мало ли, может, кто-то совсем новые наши слушатели и не знают, как начался вот этот ваш педагогический путь?
Педагогический путь начался с нашего, кто-то даже говорит, такого бегства из Москвы. Если в нашем представлении деревня – это свобода, воля, а это для меня так на самом деле и есть, а город, конечно же, это сплошные ограничения, ограничения связи с природой, с миром, с тем звездным небом, которое мы видим каждый день в деревне, а в городе, не всегда видим. Знаете, однажды ко мне приехал из Голландии гость, и мы поехали там в соседние какие-то далекие деревни, ночью уже вечером, зимой, и он сидит, говорит: «Ой, какое небо! Ой!» А я говорю: «А что такое?» Он говорит: «У нас в Голландии вся территория освещена, мы, говорит, не видим неба». Сегодня и Москва, наверное, такая же вся освещена, и небо, к сожалению, здесь тоже не видим. А это так важно. Человек, вы знаете, есть такая пословица и поговорка: кому-то она нравится, кому-то не нравится, а мне нравится. Бог создал деревню, а человек – город. И в самом деле, все, что нужно для жизни, Господь все нам и предоставил в тех уделах, в деревенских, сельских, где мы сейчас пребываем уже с 1990 года. В 81-м году я закончил университет ленинградский, переехал в Москву жить. Здесь уже супруга у меня, она на год раньше ленинградский университет закончила, филфак. И, кстати, в этом же здании работала радиовещание на Финляндии. Достаточно успешной карьеры у нее складывался, и у меня. Я работал, последнее место мое работает журнал «Москва», в то время самый популярный в стране, где-то тираж доходил до 200 тысяч, до миллиона, наверное. наверное, за счет истории государства российского. Ну, вообще, казалось бы, для журналиста, там, начинающего литератора, там, мечта, да, мечта. Но вот тоска такая какая-то была, и не тоска, наверное, а жажда еще, наверное, большего какого-то. Действительно, вот не случайно потом рождается у нас школа, которая называется «Школа целостного развития». Вот вы знаете, здесь мы живем все-таки в городе половинчатой вот этой жизни, а вот той целостности, наверное, чтобы полностью, как говорится, всего, что Господом дано, да и человеком тоже устроено. Потому что у многих может сложиться такое мнение, что деревня далеко. Ну что далеко? Сел я на электричке сегодня, 2 часа 15 минут от Ростова, и я здесь. Ну плюс полчаса до Ростова на машине. А обратно сейчас я сяду на поезд, через 2,5 часа сяду на собственную машину, и через полчаса уже дома, как говорится. Ну что это за расстояние? Это вообще ничто. Поэтому, безусловно, человек, который, конечно, ведет полный образ жизни в городе, он и здесь, безусловно, ведет. Но всегда можно найти себе оправдание, здесь его легче найти, в тепле, когда не нужно идти корову доить утром, а у меня корова с первого дня моего переезда туда, и до сих пор, естественно, которую...
Дети же были, теперь внуки.
Дети, внуки, да нет, это просто она, я говорю, она мне позволяет оставаться в полном смысле человеком с той точки зрения, ну что, лежал бы, а сейчас нужно вставать, идти, за ней ухаживать, ее нужно подоить, преодолеть морозы, преодолеть холод. И это жизнь, и есть жизнь. Поэтому она достаточно полная жизнь и с точки зрения и культурных различных ценностей, потому что часто мы, кому надо, и в театр ездим, и в музеи посещаем, наверное, даже чаще, чем когда в Москве, наверное, жили и многие живут. Поэтому в этом отношении сегодня, я думаю, что, наверное, село, безусловно, да, оно всегда было, конечно, оно было всегда таким привлекательным, но не все хотели. А мы, когда приехали, ведь движение-то было только в одну сторону в 90-х годах, из деревни в город, и все выезжали, естественно, как нас восприняли? Восприняли, естественно, ну, каких-нибудь либо забулдык, которых отовсюду выгнали, и негде пристроиться, и в деревне, ну, какой, простите, кстати, одна статья в каком-то журнале называлась «Идиот из столицы», это про меня, да, ну, какой идиот поедет в деревню из Москвы, все только мечтают о Москве, казалось бы. Ну, а теперь, опережая события, хочу сказать, что, ну, за эти годы, вот, и после создания школы, получившей такую известность достаточно большую, то есть благодаря и радио Радонежу, в том числе
большую... Благодаря вашим трудам и ваших коллег, прежде всего, отец Владимир, что уж говорить, потому что...
Но можно жить в таком забытье, и никто и не знает, а в любом случае, когда появляется пресса, когда появляется, допустим, вот эфир, да, люди слышат и начинают тоже задумываться, и вот, наверное, где-то уже, раньше я называл цифру лет... Уже 5 назад порядка 450 человек переехало жить к школе. Ну, разные деревни, которые вокруг школы расположены. Вот. Они даже теперь уже и в разных приходах уже, потому что уже и приходы, храмы уже открылись, вот, и, ну, либо построены, либо отремонтировались, возродились. Наверное, человек уже 500, пожалуй, говорю, наверное. Ну, и включая младенцев, включая взрослых, включая пенсионеров, которые переехали. И таким образом, желаем мы это признавать или не желаем, но возродился целый такой удел русской жизни, настоящей русской жизни, и поэтому не случайно и книга моя названа «Веду я отрока по русскому пути», потому что в самом деле вот эта концепция школы, которая создавалась, начиная с тысячи... Ну, она создавалась с 90-го, понятно, то были начальные разработки, а уже в 94-м году были введены множество новых программ, проектов, много студий там различных, окружковой работы было введено. Это в 94-м году вот уже школа реорганизовалась, потому что предметов, как я сказал, вот было введено. И уже тогда школа буквально там через год-два уже стала замечаться, в том числе и руководством района, отделом образования. Все время благодарю Инну Павловну Ригину, заведующую отделом образования, в то время, когда она сказала: «Владимир Сергеевич, надо интернат открывать». В то время закрывали все везде, это была тенденция. Закрывали интернаты, а у нас все в обратную сторону пошло. То есть будто на Иордании крещение Господне, как говорится, вдруг вспять все пошло у нас. И мы действительно тогда вот открыли сначала интернат, Естественно, люди поехали, которых интересовал вот уклон такой. Школа общеобразовательная, сразу же могу сказать, и до сих пор общеобразовательная. Самое обычное муниципальное образовательное учреждение. Но вот оно сохраняет все, и на 28-м году своей жизни, все те же тенденции, все те же предметы, все те же проекты, которые были в 94-м году. Только лишь приумножается что-то, допустим. А так общая схема, вот она живет. И вот эти плоды выражаются как раз вот именно, наверное, в возрождении вот этого куска земли. Людей едет много со всего света, не только из России, Украины, Белоруссии, Казахстан, и зарубежье, дальние едут люди. Вот. Многие и многие едут.
Едут за опытом или остаются?
Ну, в данном случае-то я вел как раз разговор о тех, кто переезжает совсем жить туда. За опытом тоже едут. Вот в прошлом году с Камчатки приезжали к нам по благословению Владыки, приехали учителя, говорят, наверное, дня на два, наверное, на три где-то, приехали, говорят, мы приехали, вот нас Владыка послал школу посмотреть, чтобы мы могли у себя что-то тоже сделать. Но, наверное, еще до пандемии, пожалуй, когда было разрешено, 10 директоров Архангельской области приезжало. У меня большая дружба с Веркальскими, с Веркалой, вот.
А, и это же родина
Рубцова. Нет, Федора Абрамова. И мы туда уже выезжали своим коллективом пару раз. Так вот, тоже, а как нам попытаться сохранить тоже свою деревню? Вот недавно приезжал человек достаточно высокого звания, генерал-лейтенант, и он занимал один из важнейших постов в том же Москве. А сейчас он возрождает свою деревню на Орловщине. И через школу тоже хочет, и он приехал
тоже. А это самый верный путь. Как только закрывалась школа, мы же с вами знаем прекрасно, 80-е, 70-е, это разукрупнение, там какое-то укрупнение деревень, вернее, да, совхозов. Да. Закрывается школа, деревня тут же разъезжается.
Да, да, да. Наоборот, если она процветает, то, значит, и в школе. Вот. Но самое главное, видите еще, я думаю, что проектов очень много, много. Но как вот найти востребованный проект? Ну, а у нас вот просто живая школа, люди переезжать должны просто жить. Причем я даже не ориентирую вот именно там на школу, говорю, друзья мои, а если школа, что-то случится, закроют. Кстати, угрозы были закрыть просто-напросто. У нас же не только наши адепты, не только те, кто радует, кого школа. Просто есть абсолютно люди, которые не могут понять, что мы делаем. Они примерно их уровень, видимо, но они занимают высочайшие посты.
Я боюсь, что они могут понять и как раз не хотят того, что вы делаете.
Нет, они искренне не понимают. Они не понимают. Вот у меня был разговор с очень высоким начальником, со мной был, допустим, наш бывший выпускник, сам из Рыбинска, обучая у нас два года побывший кадет, и мы потом нашел же из Москвы, ну, кадетки тоже нашу, супругу себе нашел, у него уже трое детей, он уже заместитель в школе, вот, институт тоже послал нас, он захотел в этой атмосфере жить. А с ним говорит вот этот начальник, говорит, как вы, безответственный человек, поехали в эту деревню, где ни садика путевого нету, и школа какая-то там на ладан дышит, ну, имеется в виду материальная часть здания, может же упасть в конце концов.
Это и правда так.
Да, вот. Нет, сейчас подремонтировали, слава богу, а вот буквально два года как раз вопрос стоял, выделять деньги или не выделять. И вот эти противники...
Там новую давно уж построить, это бы надо.
И противники активизировались и хотели буквально воспользоваться этим. И вдруг приезжает солидная комиссия на уровне замгубернаторов, и ни одного. Представляете? И решают, что школа... Ну, представляете, замгубернатора определяют, крыша хорошая или плохая. Я говорю, ну вы хоть бы десятника с собой прихватили, чтобы кто понимает. Я вот не понимаю ничего, чего я на крышу полезу. Ну и то, хоть я деревенский житель, да и хозяйственник. А видите, как соблазнительно. Недалеко, там в 15 километрах есть школа, хорошее здание. Перевести нас туда, да заодно мы и деревню сразу можно растащить. Нет, тут тоже я с точки зрения чиновника иногда и понимаю. Дело в том, что, видите, народ тоже у нас как бы мы непредсказуемы. С какой точки зрения? Ну вот смотрите, в 92-м году вышел закон об образовании, который, по сути дела, не запрещал, но не разрешал как бы заниматься воспитанием. Это не удел школы, только образование, да? Простите, это кто так придумал? Мы-то, простите, уж, наверное, знаем, что если мы не занимаемся воспитанием, значит, им кто-то другой будет заниматься. Но на это же и было направлено. И я в 93-94 году создаю как раз концепцию противоположную. Школа духовно-нравственного воспитания. Акцентирую слово на воспитание именно. Вы понимаете? И что? И получается, проходит 20 лет, и теперь вдруг обнаруживают и министерство, и все, ой, как так, оказывается, воспитанием то нужно было заниматься. Простите, а что, кто в этом сомневался? Понимаете, они делают вид, причем делают вид те же люди, которые выдвигали концепцию, что школа не должна заниматься воспитанием. Ну, наверное, те же люди, по меньшей мере, Асмолов тот же, другие, абсолютно те же люди, которые вели эту линию абсолютно. Поэтому о чем говорить здесь? Вот не все, как говорится, гладко, но, слава богу, есть у нас друзья школы и на очень высоком, как говорится, уровне президентском, таком административном поддерживают. Ну, а насчет строительства сменилось руководство в районе, в области тоже. И сейчас буквально повернулись к школе. Повернулись, и сейчас идет разработка и проекта, идет разработка, и собираются вот сейчас участвовать в конкурсе федеральной, ну, там, чтобы программу сейчас, ну, всем же нужно, что только одним надо школу строить. Не только нам одним нужно строить школу, да? И мы это понимаем прекрасно. Ну, вот и администрация, как говорится, подключилась вот к этому процессу, и дай бог им здоровья. Но они понимают ценность школы. Они понимают, что, оказывается, вот как-то к нам приехал, дважды приезжал Александр Михайлович Путин, четверородный брат Владимира Владимировича, и он ходит и говорит: слушайте, да, говорит, Владимир Владимирович мечтает о такой школе. Он как не начинает говорить, что их школа должна быть такая? А я ей говорю: да, говорю, Александр Михайлович, я готов, как только президент наш говорит о школе, и говорит: в школе должно быть патриотическое воспитание. Есть, товарищ президент, выполнена с 94-го года программа патриотического воспитания по полной. Президент опять говорит: должны быть хоры. Есть, товарищ президент, удивительный хор работает уже 20, наверное, или там сколько, 18 лет. В школы должны быть поисковые отряды. Есть, товарищ президент, выполнено множество других, абсолютно других проектов, даже технического вот этого творчества. Но когда сейчас вот начинается там точка роста, да, и мы получили много оборудования, но как только открылись вот эти кванториумы, скажем, далеко от нас, до Рыбинска, 140 километров, наша школа первая стала возить за свой счет. Мы на собственных машинах детей возили. Да потому что у нас школа в самом деле понимает, что важно для Отечества. Ну вот, скажем, у нас опять говорят, выбрасывают астрономию из обязательных предметов. Как может космическая держава быть без этого предмета? Как может вообще, где взять нам тех мечтателей, которым был Циолковский, его звали мечтателем все, да? Как можно его воспитать? А мы, когда у нас еще потом ввели астрономию, а у нас был проект «Дорога в небо», который охватывал, ну, допустим, там не астрономические какие-то данные, а именно космическую отрасль охватывал, самолетостроение, допустим, там авиацию охватывал.
Дружили вот с космонавтами, да.
И эта дружба и продолжается. Просто, видите, пандемия тоже очень многие проекты прикрыла. И вот мы уже 2 года, например, наверное, не были в Центре управления полетов. А туда возили 2 раза в год, допустим, своих учеников. И наши ученики прям сидели и напрямую с космонавтами общались и задавали вопросы прям, проводили. Ну вот, там 18-19 минут где-то зона слышимости пока входит, станция «Мир» входит. И наши детки задают вопросы, прям видят их на экранах. А можете представить общение с самим Владимиром Алексеевичем Соловьем, дважды героем Советского Союза, летчиком-космонавтом, который управляет этим центром управления. Поэтому общение достаточно высокое. Это же обязательное условие, кстати, чтобы школьники общались с высочайшего уровня профессионалами, высочайшим уровнем писателями, артистами, конструкторами. Это очень важно. У нас, опять же, с той концептуальной точки зрения, официальной, которая была школа по законам 92-го года, там как говорили, что заказчик у нас родитель. Вот сначала в 90-м году сбили родителя полностью, настолько опустили, как говорится, культурный уровень, образовательный уровень, а теперь вот с этим образовательным уровнем и с менталитетом 90-х годов родители будут нам заказывать, что школа должна. Простите, это должны заниматься специалисты, государственные люди, какой должна быть школа и какого уровня. Абсолютно. Уровень школы. Нужно всегда тянуться к высокому. Всегда. Вот я в книжке термин именно и завожу. Как раз, ну, такой обозначил термин. Говорю, я буду обозначать термин. Просто высокая. Высокая культура, высокий уровень живописи, технического творчества. То есть он везде вот этот должен присутствовать, высочайший уровень. Высокий уровень общения человека. Если поет, то наши встречаются, то, ну, это певица Татьяна Петрова, скажем, да, уровень. Если артист там приезжает постоянно, Владимир Андреевич Никитин, народный артист, и дети общаются. В прошлом году только он дал 6 у нас моноспектаклей, провел своего рода кафедры такие вот, литературы провел у нас. И я таких людей десятки могу называть, разные отрасли, разные направления. Поэтому я говорил о нашем противостоянии, получается. То есть мы пошли против закона. Там написано, что школа не занимается воспитанием, а мы воспитанием. Ну, естественно, мы не беззаконно мы это обходили на основании закона, потому что с 96-го года мы были площадкой ярославского уровня областного, да, а с 98-го года по 2004 год мы были экспериментальной площадкой Министерства образования. То есть и нам это как бы позволяло вот, программы эти внедрять, развивать, по ним преподавать. Ну и во всяком случае, вот плод от трудов наших получил вот этот, конечно, вознаграждение. Конечно, это трудные времена пережили.
Лучшее вознаграждение, мне кажется, это ваши выпускники и люди, которых вы воспитали, образовали, выпустили в свет. Часть из них работает в школе. Отец Владимир, вы все время говорите, вот закон 92-го года. Но сейчас-то, я надеюсь, я вот не специалист в этом, к сожалению. Все-таки меняется что-то в лучшую сторону.
Но сейчас законы и тенденции все обозначены четкие. Но видите, президент нас обозначал все время. Ну, с 2007 года, с мюнхенских еще речи. Все же уже расставлены акценты. И что у нас произошло с 2007 года? Поэтому сегодня и министерство... Ну, простите, там ругают все по ночи Ольгу Юрьевну Васильевну, у министра образования бывшей. Да она знала, что делать. Ну, кто ей давал делать-то? Кто ей позволял делать? Просто были мы как бы и лично знакомы, ничего нельзя было сделать вообще. И связаны руки у всех. Чиновники, все почти, наверное, у чиновники, все те же, наверное, которые были и есть.
Ну, а Смолова-то вроде нет, слава богу.
Да как, что нет, месяца или два нету, и все. А почему до сих пор-то с 90-х годов-то все разрушениями занимался? И также на любом уровне они. И они теперь, вот тот, кто нам закрывал кадетский корпус, ну, опять же, как закрывал? Вот меня же можно, как говорится, и где-то и в угол загнать, сказать, кто это вам закрыл? Это нормам Санпина не соответствует. Но у нас же каждый человек знает, как это все делается, простите. Но раз не соответствует нормам Санпина, а давайте мы вместе соберемся, да поможем. Да вы нам только доброе слово скажите, так мы найдем и денег, и все, и расширим, сделаем, улучшим все
только
это.
Только не
сделаем.
Мешайте.
Только не мешайте, да. А посмотрите, каков результат. Вот сегодня 12 человек наших выпускников кадетского корпуса на переднем крае. Трое уже ранены, добровольцы. У нас никто не уклоняется, как сегодня приходится, ринулись в Грузии, там границы куда ринулись пересекать. Наши орлы, передовые орлы. Я не сторонник тоже никаких военных действий. Лучше плохой мир, чем хорошая война. И это очевидная вещь. Но если действительно наступает такая пора, если есть необходимость, то я должен быть вместе со своим отечеством, должен быть вместе со своей страной.
И несмотря... в горе, и в радости. Да,
да, и в горе, в горестях, и в радостях. Несмотря мое отношение к тому дому, допустим, там что-то такое. Вот это наш выпуск. Конечно, сегодня никуда не глянешь. Вот в прошлом году у нас Алексей Еременко, это единственный был студент в Москве и Московской области, который получил стипендию Жоре Салферова.
Нобелевского лауреата.
Да, Нобелевского лауреата получил физика. Стипендию. Он диссертацию готовит защиты сейчас. Он уже съездил в Америку. Ну, там уровень нанотехнологии выше, естественно. А можете представить, парень, которого я журил, которого я это хоть вспоминаю просто. Недавно приезжал, я вспоминал. Помнишь, говорю, Леша, как тебя ругал? Ну, он, понятно, с золотой медалью закончил школу. И потом поступил в физико-математическом, учился здесь, в Москве. Вот такие ребята. И он не один. У нас Кандидаты наук сейчас у нас уже из нашей школы вышли, тоже на передовых позициях.
Это значит высокий уровень преподавания, что вот, к сожалению, сельская школа давно чем не может похвастать. С благодарностью своих, думаю, как и вы, вспоминая учителей, хотя я-то училась в сельской школе. Прекрасные были педагоги. Сейчас что говорить? Если человек в сельской школе учился, шансов у него, несмотря на всякое там ЕГЭ, поступить не так много. Как вам удается такой уровень педагогов?
Здесь тоже, наверное, неоднозначно все. Дело в том, что, смотрите, у одного и того же педагога в классе есть сильные ученики, а есть слабые. Все-таки есть дети...
И это само собой.
Да. Есть дети, которые все-таки тянутся к учебе, а есть, которые, знаете, это...
Всем и не надо получить высшее и быть
и,
там
и лауреатом. В наше время и было, нас поступило там в вышку, наверное, человек 5-6 из всего класса, может быть, и все. А теперь-то всех там хотят. Но как удается? Вот мы сами удивляемся, потому что мы же не можем, как он в Москве или той же Ярославле или в любом городе, педагогов переманить к себе. Мы же в деревне. Кто приезжает, тот и живет. Но, тем не менее, как-то вот складывается, слава богу, складывается. И на смену, допустим, нашим выдающимся педагогам, которые на пенсию ушли, скажем, вот такая Ольга Николаевна Климзо, кандидат медицинских наук, как переехала в 92-м году в школу, и та, когда вот работала до самой пенсии, сейчас, правда, тяжело больна, биология, у нее лучшие результаты были по всей области, просто потрясающие, да. Татьяна Викторовна Мартышина, моя супруга, один из лучших филологов в области был, тоже сейчас тяжело больна.
Помоги, Господи,
да.
Помолимся.
Раба Божия Татьяна, кстати, Ларина, она была в девичестве, да. Потрясающие были педагоги, но вот они ушли на смену, им пришли уже выпускники наши, и они тянутся, они видят этот, как говорится, не потолок, а эту планку, да, видят они, к которой нужно стремиться. Ну, а с другой стороны, вот сугубо случайные какие-то вещи. В этом году, допустим, вот из Швейцарии приехала семья, 10 лет там жили они, кандидат физико-математических наук, допустим.
Наши соотечественники,
да? Конечно,
вернулись.
Да, конечно. Ну, он преподавал, по-моему, в университете в каком-то, сейчас преподавал, до отъезда преподавал. Хороший специалист, безусловно. И, допустим, мы его сразу же поставили на информатику, скажем. И теперь это предмет делает интересным. Плюс какие-то кружки сразу же тоже работают, технического творчества, допустим, тоже. То есть, нет, работают. Но самое главное, что мы даже не ожидаем каких-то результатов. Вот мне неофициально сообщили, а из других школ приезжали туда специалисты из области и сказали, что наша Ивановская школа в области заняла 8-е место. По результатам ЕГЭ. Ничего себе. А там, которую школу проталкивают, допустим, та заняла 48-е там место, по-моему. Ну, их укоряли. Что же вы, мол, он Ивановская, так вот заняла. Мы даже иногда, знаете, когда классы небольшие, там человек по 7-8, ну, что там, если будет один какой-то разглядяй, получит двойку, он сразу же рейтинг так снимается, допустим. Поэтому здесь может быть... Но с другой стороны, вот, смотрите, 3 медалиста в прошлом году на район, 2 наших медалиста. А было бы и 3 наших, 3-й был, но 1 балла не добрала она на математике, допустим. И, естественно, поступление в Бауманский университет. Естественно, все на бюджет, само собой, это все бюджет. Тимирязевка... Какой-то лингвистический университет. То есть, куда хотели дети, туда и поступают. Во всяком случае, так вот. Все-таки не хотел бы сказать, там, что там, может быть, сильно нам удается. Но, ну, как-то вот радуют так вот ребятишки. Хотя, думаю, сейчас вот будут, может быть, и годик-два, может быть, будет уровень пониже. Потому что, наверное, смотрим, такие ребятки не очень стремятся учиться. Как-то вот приходится и огорчаться иногда приходится.
Вот это общая тенденция, она тоже от нее нигде не скроется. И в деревне тоже все эти телефоны, раздражители.
Дело в том, что время изменилось. Время изменилось. Изменились родители. Я имею в виду, беру, у нас в основном православные едут к нам, да? В основном почему? Потому что школа общеобразовательная, учатся все абсолютно, кто живет на этой территории. Там мы должны обслуживать, допустим, 20 там деревень, 20 с лишним деревень, и все, кто не придет, мы должны их обслуживать. Ну и вот в основном и другие православные теперь уже, и дети, и родители. Мы это замечаем. И вот вы знаете, с этой точки зрения, сегодня у нас, когда руководитель сменился, ну, слава богу, меня в прошлом году была заместителем Мария Михайловна Скорихина, вот такой единомышленник с мой, но у нее так складываются обстоятельства, что она не смогла дальше продолжать. И школу сейчас в этом году принял отец Федор Башков, Федор Никитович Башков. И, конечно же, с одной только мыслью, чтобы не потерялась школа. Потому что в сегодняшнем обществе так легко затеряться. Стоит руководителя даже просто-напросто других каких-то тенденций поставить, допустим, каких-то других взглядов, даже в православии их несколько взглядов, вы это знаете прекрасно, да, и может захромать так, а раз захромала школа, значит, ну, начали разбегаться все, да, и те, кто скажет, зачем мы переехали сюда, значит, ну, что, надо что-то как-то по-другому, наверное, жить. То есть в этом отношении, хотя, конечно, народ, который переехал, он имеет единственное жилье, это только у нас, квартиры, естественно, нету нигде у большинства, там редко у кого есть где-то, допустим. И я смотрю на новое, допустим, руководство, но они, во-первых, молодые, все-таки мы люди другой формации, мне вот под 70, а те еще 40-летки все, помоложе, и довольно я сдержанно отношусь, допустим, к их путям. Хотя они абсолютно, база, вот это все, что заложено, их задача, все время не просто они говорят это, они ее сохранить, но новые какие-то интересные сегодня делаются такие шаги, открытия, они на нашей базе, они в той же абсолютно тенденции, но уже с учетом вот этих даже, ну, продвинутых ребятишек даже каких-то.
Так это и правильно, все должно развиваться.
Конечно,
иначе.
Именно в развитии вот это самое. Нет, ну, знаете, есть тип авторитарного руководителя, все думали иногда, что я авторитарный руководитель, я, наоборот, достаточно демократичный руководитель. Это почему, как определяется? Это не я, меня так определили на одной из каких-то там развития образования. А потому что я сижу за столом и сразу ищу специалиста, кто даст ответ четкий. Нужно же знать, я-то не специалист, почему я должен отвечать, когда есть сидит специалист. Что ты скажешь? Ты в этом дело, ты математик, давай решай. Ты биолог, ты решай. И все. Это же очень важно опираться и доверять своим коллегам, а не самому везде принимать решения. Ну, дай бог, я радуюсь. Вот, например, знаете, вот у нас, наверное, в конце прошлой как раз четверти, уже на каникулах, вот такой прошел бал. Казалось бы, вроде такая обстановка в стране, мол, были противники, а какие там балы сейчас проводить? А приехали к нам Варнинская гимназия, приехала Свято-Алексеевская пустынь. Это такая высота, это такой пафос, непридуманный, не искусственный, естественный. То есть это, я словом патриотизм не называю это, потому что, как называешь патриотизм, он сразу же гаснет, все, понимаете? Это такие ребята, это такие восторженные, такой восторг подвигом, который сегодня наше дело. Плюс еще на балу приезжают и выступают ребята, которые пришли с передовой там оттуда, как раз раненые. Ну, а с другой стороны, смотрите, вот она, обстановка, которую невозможно без слез не пересказывать, не воспринимать. Вот этот раненый парень, без ноги уже, он, это самое, фельдшер московский, наш выпускник, добровольцем пошел и вернулся без ноги. И вдруг он впервые после этого ранения на протезе выходит танцевать вальс. Я разрыдался и ушел. Вот представляете, наши дети, другая жизнь. Мы разве это видели когда-нибудь?
Мы разве думали?
Мы разве думали? Я уж не говорю, видели. И кто я, судья? Хоть я и старший, хоть я и кто? Вы представляете, такое пережить? И не я это переживаю. Ну, а он уже, как естественно, этот процесс уже просто ему надо в жизнь входить, и он со своей невестой вальсирует, пытается, у него это все здорово. Опять же, тут мы, недавно было детскому фонду Альберта Лиханова, который это самое 35 лет, и они пригласили нас, ну, меня, во-первых, там наградили золотой медалью Льва Толстого, это у них главная награда Ассоциации международных детских фондов. Ну, вот единственного, там мать Тереза ею награждена, еще кто-то там такие вот награждены. И вот такая честь не удостоена.
Поздравляю вот,
спасибо, да, это было буквально месяц назад, может, даже меньше. И Дмитрий Альбертович, сын Альберта, который продолжает вот это дело
прекрасный
отца.
Прекрасный писатель,
да, человек, верующий. Кстати, потрясающий, верующий. Он позвонил мне, и мы с ним сразу нашли общий язык. Он приехал ко мне, кстати, на 160-летие школы, тоже приезжал. Еще до этого мероприятия проводили мы нынче, наверное, в сентябре где-то. И он попросил, чтобы хор наш приехал. Ну, представляете, в колонном зале хор у нашей деревенской петь. Это такое же тоже нужна ответственность какая есть. Естественно, да, это первый же зал страны у нас, по сути дела. Кремлевский дворец пошел там уже, а так-то вообще лучший зал. И вот там тоже хор поет, а наша Мария Санна, которая здесь однажды вот рядышком выступала,
да,
сидела.
Да, да, как она, да, жива-здорова,
планетики. Жива, да, здорова. Чудесный специалист, безусловно. И вот она, конечно, времена меняются, и, конечно, когда-то хор сильнее, когда-то слабее.
Ну, а дети потом... же меняются постоянно.
Дети меняются. Уходят. А потом еще, знаете, мы раньше брали в кадетский корпус именно людей, детей голосатых. Это один из критериев был. Учеба хорошая, и петь ты должен. Если в конкурс, то мы уже так отбирали, потом был основательный состав. Но у нее такой подход. Хор выходит, и она берет с собой выпускников, которые давно в хоре, сводный хор. И вот в этом хоре выходит два парня раненых. И один вот этот как раз с палочкой, Фомин Петр, как раз который вот этот подвиг совершил. И он солирует, зал плачет. И они исполняют песню «Хотят ли русские войны?» И Дмитрий Альбертович говорит, другая данность. Мы все, говорит, воспринимали эту песню, особенно в таком составе, совсем по-другому, совершенно по-другому.
Да, про ту войну.
Да, 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 про ту войну. А тут вот стоит парни, у одного 70 осколков извлекли, а у другой без ноги, вот, да, допустим. Да. То есть, ну вот видите, как все это... Все переплетается, как это все, и мы должны учитывать, и здесь должны мудро поступать. И действительно, у них уже опыт другой, опыт даже такой, которого мы и не имеем. Да и слава богу, что мы не имеем, наверное, его, такого опыта, потому что прожили очень долго без войны, как говорится. Вот. И поэтому вот так вот. И девчонки наши, тоже наши выпускницы, невесты этих солдат, которые сейчас уходят туда, они тоже у нас воспитывались, сестры, они ждут теперь тоже, как и в прежние года. Поэтому школа живет, и я вижу, что большое будущее, сменилось руководство района. В области новые люди появились, которые поддерживают школу, и сейчас бурно пробивается строительство школы, поэтому будем надеяться, что все-таки, ну, на это, хотя я понимаю, что у страны сейчас очень тяжелое время. С другой стороны, а когда оно у нас было финансово легкое? Вот, поэтому, ну, дай бог, может, удастся нам уже реализовать, и тогда гораздо будет легче учиться, ну, легче обучать будет, по меньшей мере, потому что, когда не хватает зданий, когда в коридоре проводятся, спортзала нет в школе, в коридоре проводятся занятия физкультуры, да раньше по 5-6 человек бегают, классы были маленькие, а теперь по 20 человек, представляете, и тут классы, какая-то обстановка, понятно. И в этом же небольшом коридоре балы проводятся, и все мероприятия. Ну, школа так не должна жить. Условия должны быть все-таки 21 век, как говорится. А школа себя показала, зарекомендовала. И, как говорится, дай бог, чтобы она развивалась. Я надеюсь, что так и будет, и будет. Вот.
Немного поэтому школ так, вот, в России, которые могли бы похвастать тем, что ее возглавляет директор и священник, и было, и сейчас так, слава богу. Это, конечно, милость Божия.
Но у нас, видите, еще я говорю об этом, мы необыкновенно вдохновлены еще и тем, что в нашей школе три священномученика. Один учителем был, а два учились. Ну, естественно, они учились еще в 19 веке, в конце 19 века, да. Ну, вот это та милость Божия, которая послала, и это наш покров, так сказать, и это наши молитвенники. Естественно, каждый верующий человек воспринимает эту как благодатную помощь, несомненную абсолютно. И заслуга не наша, как говорится, их. И это большая поддержка, это наше предстояние, как говорится, слава Богу. Вот. И поэтому... Нет, был какой-то опыт. Я знаю, в Калининградской тоже директор был общеобразовательной школы, директор-священник. Но это единственные такие случаи, и все, как говорится.
Слава богу, что не запрещают.
Да. Вот нашу школу, вот кто не видел и в ней не был, и особенно если сразу критически настроен к ней, он ее воспринимает совершенно не так, как он думает. как только человек появляется в ней, когда вникает, он мнение меняет сразу же абсолютно. Они же хотят, допустим, подозревают, что там кто-то у нас молится. Но какая общеобразовательная школа? Какая? Ну нет, кто хочет, тот молится. Вот икона висит у нас, я называю ее школа, в которой не запрещают верить в Бога. Висят иконы в столовой, в классах висят. И то какие иконы? Дионисий, Рублев, как говорится. Это шедевры наши. Висят иконы. Но кто хочет и желает перекреститься, на него никто не обратит внимания. Рядом стоит, который не перекрестится, на него тоже никто не...
Ну, вот такая это атмосфера. Это же не православная гимназия, да, это общеобразовательная
школа. Но вообще
школа.
Должна быть атмосфера во всей стране такая, вы понимаете? Вот я сегодня пошел в ваш буфет, он не предназначен, сейчас пост идет, там нет постной еды, вы понимаете, в чем дело? Это нарушение прав верующих. И в любую школу зайдите, там везде нарушаются права верующего человека. Там не разрешено верить в Бога, значит. Потому что сейчас пост идет, и вдруг ребенок придет. У нас был случай такой еще, давненько еще. Мы поехали в Ярославль, там на конференцию со мной, там 5 или 6 учеников. Пятница была. Ну, там нам сказали, с конференции вы идете в ту-то школу обедать там, допустим. Мы пошли. Со мной 3 ученика лоб перекрестили. 2 нет, потому что что они этих неверующие. Пошли. Ничего в пятницу нет того, что можно было бы ребенку взять. Так значит, что в школе ущемляются права, получается, верующего ребенка, в конце концов? А как тут отгородиться? Говорят, а у нас школа вне церкви. Да причем здесь не в школе? Она же не в людей же. Мы же говорим о людях, а не о церкви говорим. Вот передо мной конкретный ученик, который вот человек такого мировоззрения, такого образа жизни, в конце концов. Поэтому в этом отношении нужно быть очень тонким. И действительно здесь, чтобы...
У нас ратуют за равность прав, чтобы все права были. Создайте тогда эту равные права для всех.
Да, равные права. Я помню, вот были 90-е годы, когда весь этот хаос у нас творился и воспитанием. В школах разрешили курить. Но для этого нужно было отвести место специальное за калиткой. Ну, простите, но это значит, позаботились об этом. Место отвели, других предупредили, у этих взяли бумажки. Значит, у них права, им разрешено все. А людям, которые соблюдают, им не разрешено, получается, да? Свои традиционные права, традиции свои соблюдают. Ну вот, поэтому моментов очень много. И их нужно действительно мудро решать, их нужно вот так очень тонко решать, чтобы никого как бы не то что не обидеть, а ну так вот, чтобы и соблюсти права, и с другой стороны, чтобы способствовать детям развитию, не ущемлять их, как говорится.
Вот, Владимир Сергеевич, вы недаром назвали свою книгу «Веду я отроков по русскому пути». Вот нас сейчас так тряхнуло в связи с нашими соседями, которые уже и не знаешь, и братьями-то их, наверное, не стоит называть, а они уж нас тем более не считают никакими братьями. Тут очень ведь тонкая грань, чтобы и не впасть ни в какой национализм, и не получить за это, что называется, но в то же время помнить, что мы действительно продолжаем традиции, и вы недаром подчеркнули, что и школе 160 лет. То есть она ведет свою историю, свои традиции с дореволюционных времен. Вот эту русскость, ее ведь все-таки, с одной стороны, несложно соблюсти, с другой стороны, тоже много чего требует. Вот мы с вами как-то говорили, что второй язык вводят там еще иностранный в программу, давай как хочешь, так и обеспечь. А вот русский язык, русскую литературу, часы сокращают. Вот поди попробуй, сохрани вот эту вот национальную самоидентичность. Как все-таки пройти вот этим царским путем, чтобы не нарушать всякие там законы и инструкции, в то же время, чтобы это действительно была русская национальная школа? Хотя у вас наверняка учатся дети, может быть, там и других национальных...
У нас, говорю, наверное, самое большое количество. Где-то я подсчитывал как-то, там 15 национальностей, наверное, 16 учатся. Я это, когда у нас бывают какие-то... Ну, такие начальствующие люди, для которых убедительно нужно какие-то эти самые приводить. Я это всегда привожу, и список этот привожу. Вот смотрите, у нас те, другие, третьи, никто не ущемлен.
Они вот, же все в составе России, эти народы.
Вот однажды, это когда школе 20 лет исполнилось еще, у нас проводили, не у нас, по всей области проводили какой опрос по так называемой, простите, толерантности. Вообще, взаимоотношениям, внутренним взаимоотношениям. И вдруг присылают вот эти все отчеты всей области, всех школ, абсолютно. И я смотрю, наша школа вот настолько выше, то есть взаимоотношения. Ну, там какие, например, в моей школе, в классе все радуются успехам, моим успехам, допустим. Дальше, в моем классе никто не держит класс в страхе, в моем классе то-то-то-то-то-то-то. И наша школа оказалась на 1/3 выше, чем школы области. То есть, представляете или нет? Действительно, вот, дело в том, что, во-первых, люди, которые не знают своей культуры национальной, как они могут чужую полюбить-то, когда своего не знают и свою не любят? Как можешь полюбить ты рядом человека, если ты собственную маму там не любишь, или сестру, или брата не любишь, как говорится? О чем там вообще говорить можно? Поэтому обязательное условие вот этой терпения, любви к окружающим, к другим народам, узнавания культуры этого народа, обязательное условие – это глубочайшее знание любви к собственной национальной культуре и собственной национальности. Дело в том, что педагогически эта позиция очень выверена, она же уже у Ушинского абсолютно четко произнесена, что систему воспитания у другого народа невозможно заимствовать. Но дело в том, что Господь создал каждого человечка, каждую нацию, разделил каждый отдельный, каждому задал определенные поставил цели, мы их не все знаем, допустим, но не у всех народов. Это не значит, что одни хорошие, другие плохие. Разные, разные. Вот я, кстати, в этом отношении говорю по отношению к школе своей. Это не значит, что наша школа лучше, она просто другая, и все. А не лучше, хуже. Мы такими мерками нельзя мерить. Хуже, лучше. Почему? Да потому что у каждого субъективное мнение свое, лучше, свое худшее. Понимаешь, если мы будем применять его, то это, наверное, неправильно. Но она другая. И у каждого народа другая система воспитания. Вот у нас гимн школы, «Школа на краю села», ее написал нам татарский поэт Камил Бакинин. Он сам татарин, мусульманин, другой культуры. И он так проник с вот этим духом русской школы, он ее написал. И я, когда приезжали к нам какие-то вот люди, кто-то, иногда привозили целыми автобусами, сейчас поменьше, слава богу, и я их включаю и спрашиваю, как вы думаете, кто это написал песню? Ну, говорит, кто-то из ваших, видимо, кто там вот особо. Да нет, говорю, человек другой культуры написал.
Ну, потому что базовые это ценности.
У него базовые ценности, и самое главное, он располагает своей, конечно, все это вот. Поэтому в этом отношении, конечно, путь русский. Потом, знаете, что такое русский путь? Не абстрактно, чтобы говорить, а нужно предметно. Дело в том, что обозначены определенные же вехи, определенные какие-то есть. Но обычно вот даже я цитирую вот такие слова, что у каждого народа свой путь. Я сейчас просто прям зачитаю вот эти строчечки, вот книжечку я достал, и такие строчки. Несмотря на то, что у народов в их развитии много общего, очевиден факт, у каждой цивилизации своя миссия, свой путь развития, свое русло движения, чрезвычайное отклонение от которого ведет к потрясениям и катаклизмам. Поэтому главным необходимым условием выздоровления нашего общества является вопрос вхождения в естественную траекторию своего движения. Это становится возможным лишь при решении проблемы возвращения в традиционную систему ценностей, возврата к традиционному мировоззрению.
То есть, чтобы туда вернуться, надо знать это.
Надо знать. Я все время тоже привожу пример. Ну вот, друзья мои, давайте, мы едем куда-то в гости, нас положат на кровать, на чужую, ворочаешься, не на своем месте. А нас целые народы пускают по другой дороге, по хабинам, по другому пути, по каким-то. Конечно, только свой путь может быть действительно принести вот тот результат. Путь может быть совершенно какой-то, мы же знаем прекрасную литературу, тот же Владимир Набоков, допустим, человек, казалось бы, вырос вроде в такой усадьбе, в Рождественно, да, это между Гатчиной и Лугой, недалеко от Самсона Вырина. Казалось бы, в таких красотах на реке Оредиш вырос. А он ведь вот был не привязан, допустим, вот к почве. И он, например, когда за рубежом, он жил просто в гостиницах. Не нужна была эта квартира, не нужна была ему собственный дом, не нужен был.
И писал люди. И на английском ровно так же,
как на русском. Писал на английском, совершенно верно. Видите, я просто говорю о разных людях совершенно. Кому-то это надо, кому-то это не надо. Но, скажем, тот же Бунин, посмотрите, он страдал и привязан был, ему нужно было это, и он это вспоминал, этим жил. Разные писатели и разные люди. Ну, а у нас вот хотят всех привести под одну, так сказать, вот гребенку. Хотели, как бы опять этого не случилось. Хотя вроде так вот мы поговариваем, говорим о каких-то национальных тенденциях. Дело в том, что, конечно, сегодня, мы сегодня же очень сильно отклонились от этого пути. Вдруг сейчас запустили такой проект. Для меня, я не для всех говорю. Разговор о важном. Каждый понедельник начинается уроком разговором о важном. Друзья мои, а что я 30 лет делал? Вы думаете, я говорил не о важном? Да вся моя жизнь посвящена важному и только важному. А тут вдруг спохватились, такая обстановка в стране, разговор о важном.
Да и тут теперь... одним уроком не отделаешься никогда.
Нет, дальше поднимать флаг. Да мы его как поднимали, так и поднимаем. А где отучено, а где смеются над флагом, под смех поднимать флаг и гимн играть. Друзья мои, это настолько тонкое дело. Я-то как раз за поднятие флага и за важный разговор. Но так вы посоветуетесь, как это делать. Опять группа людей какая-то посоветовалась, чего-то делают, галочку ставят. Началась это когда операция. Каждый день мы должны были дать отчет, какое сегодня патриотическое мероприятие провели и сколько человек в нем приняло. Мы занимались всю жизнь патриотической работой, и слово «патриотизм» не произносим. Где оно произносится, там заканчивается патриотизм, и все.
Формализовать, если только убьешь, все, только навредишь.
Да, конечно, тот же День героев мы проводили 9 декабря не потому, что нам сказали и обозначили День героев, и потому что на галочку поставить, а потому что в этом есть необходимость у нас. Вспомнить героев наших, которые в школе учились, и все. А не потому, что там нам галочку надо для патриотического поставить этого самого. И так много-много-много везде вот в этом плане. Ну вот шаг за шагом в книге как раз раскрывается. Здесь раскрывается прежде всего философско-педагогическая концепция школы целостного развития. Я считаю, что это парадигма именно той школы, которая... должна быть.
То есть и преемственность классической национальной
да,
школы.
Да, абсолютно. Всей из дореволюционной школы, из советской школы, и везде должно быть вот это преемственность, все лучшее должно браться оттуда. У каждой школы, которая чем-то отличается, безусловно, характер есть свой. Характер. Я, ну, а если есть характер у народа, есть? Есть у народа. У деревни есть характер свой? Есть характер свой. Простите, а как в школе не может характер? Я и разрабатываю, естественно, эту тему, именно русской идеи веду я вот только по русскому пути. Уклад школы, дух школы, отдельные главы целые по несколько страниц. Соборность, отеческая школа, здесь развиваю я понятие, потому что я считаю это в высшей степени для русской школы. Это здесь, во-первых, продолжается традиция мировой педагогики. Речь идет о Яне Каменском, который материнскую школу создавал. И она нацелена на закладку определенных качеств. Ну, с моей точки зрения, что вот далее продолжается эта уже отеческая школа, троякое такое проявление. Ну, понятно, что первое – это к Отечеству Небесному вообще наше отношение. Дальше – к Отечеству Земному и Отцу Родному. Каждая деталь, которая необходима для воспитания того или иного качества в человеке, в ученике. Вот и мною учитывалось при разработке концепции, программ, и они практически везде заложены. Вот они должны срабатывать. То есть сами стены воспитывают, сама атмосфера воспитывает, дух школы воспитывает, естественно, да?
Я помню ваши ведь уроки истории, это всегда погружение в ту эпоху. Ну, книжка прекрасная. Слава Богу, что вы при всей своей занятости, отец Владимир, нашли все-таки время и возможность ее издать. И теперь, слава Богу, этим опытом можно воспользоваться даже и не приезжая в Ивановскую на Лехте школу.
Книга почты есть, можно набрать и найти ее, рассылает. И издательство «Традиция», безусловно, у них эта книга. Они издавали ее здесь, и эта книга есть.
Через интернет есть. Наверняка можно купить.
Да, через интернет можно купить в Переславе. У нас в Борисоглебском монастыре, в Борисоглебе, в книге, в магазине есть она. Меня просят многие прислать ее, но я, ну, никакой мне ходок на почту. И некоторым пообещал, до сих пор еще не отослал, чувствую вину, а до почты все никак не
через
дойду.
Через интернет, дорогие братья вот. И сестры, можно выписать. Я вот вас слушаю и вообще не первый день вас знаю. Она не только для педагогов, она и для родителей наверняка очень полезна, потому что первая школа – это семья. И еще мне кажется очень важным подчеркнуть, что отец Владимир не просто теоретик, что ли, он у нас вообще глава, можно сказать, патриарх своей семьи. У вас трое деток, трое, а внуков у вас?
17 внуков.
Это уже, можно вот. Сказать...
И все со мной рядом живут. То есть они у меня все рядышком, все здесь. Вместе мы куда-то ходим.
Уже не такая и малая церковь. А к тому же это по сельским меркам какие-то малокомплектные школы.
Малокомплектная школа, да.
Очень может малокомплектная быть. Школа. Вот это тоже, это то, что называется личный пример. Вот да. Воспитать семью.
Книга не только для педагогов, книга и для чиновников. Книга для президента. Книга для правительства.
А вот пошлите.
Какой должна быть школа, какое видение? По меньшей мере, понятно, что это я-то совершенно уверен, что именно такое должно быть образование. Но давайте разговаривать на критической, как говорится, какой-то ноте. Пожалуйста, принимаю. А что не так? А что давайте, может быть, улучшать где-то, может быть, что-то будет? А что не нужно, допустим? Вот смотрите, за эти годы в школах чего только не вводили, вы сегодня вспоминали уже иностранный второй язык, да отменили. А я и 5 лет назад у вас здесь говорил, что это полный абсурд. А вот еще один абсурд. В школе у нас, в нашей русской школе, есть такой предмет, который я тоже веду. Моя родная литература. Я понимаю в Башкирии, я понимаю в Якутии, я понимаю в Татарстане. Это очевидно, что там нужно, и может даже часа мало еще. У меня учитель литературы ведет Пушкина, дает, или Гоголя дает в 9 классе вот такие произведения по программе, а я по родной литературе даю другое произведение того же Гоголя «Смех и грех». Кто-то, видимо, защитил этот проект. Кто-то его лоббировал и протолкнули вот эту вещь у нас в России. А сейчас в 9, 10, 11 и мой русский родной язык еще такой предмет есть. Можете представить? И все теснят предметы. Так вы возьмите, да прибавьте к литературе час и все. Полный абсурд. Так вот, с 90-го года какие только предметы не предлагались нам. И они все время нам мешали. Почему? Потому что у меня же свои программы введены. Школа имеет право сама какие-то часы занять своими предметами. Уклон школы на это играет. Но вот у нас вот предметы сложились такие, но все время ввели, помню, этику ввели в начальной школе. Где она? 2-3 года побыла, все, не надо.
Слава Богу.
Экологию ввели, не надо опять им. Нет, да я за, наоборот, надо, да, по идее-то.
Всюду должно, в каждом предмете
да,
вообще-то
ну,
быть.
Ну вот, так раз ввели, так пусть и будет. Нет, не надо, ввели... Историческое кривение ввели. Не надо. Да как не надо, ребята, вы с чего? Оказывается, ввели второй иностранный. Не надо. И так вот на протяжении всех этих годов. Друзья мои, так вы посмотрите сначала, надо или не надо. Вот все предметы, которые мы ввели в 94-м году, добротолюбие во всех классах, отечествоведение 1-10, музыка, живопись, хореография 1-11 класс. Во всех классах преподается, да? Дальше, церковнославянский язык 6-7 класс, твоя родословная 5 класс, в начальной школе каллиграфия 1-4 класс, красноречие 1-4 класс. И нам сегодня нечего отменить. Преподается все это 28-й год.
Школа и должна потому быть консервативной.
Потому что все надо, оказывается, больше того. Теперь министерство нам и говорит, что это-то и надо, что мы ввели в 1994 году. Да почему ввели? Да не потому, что я такой умный, а потому, что умный был Ушинский, потому, что был умный Зиньковский, потому, что умный был Рачинский, потому, что умный был, кого бы ни, Каптерев, умные были. Нужно пользоваться всем опытом. Там, всей педагогикой, подходом, потому что Макаренко был умный, потому что был и Толстой, школа чудесная была, кого бы мы ни взяли, нужно использовать этот опыт, все лучшее брать отовсюду.
Не
и,
изобретать велосипед, когда он давно изобретен.
И
да.
Тогда мы не будем метаться оттуда, туда и не знаем чего. Наш путь вот прямоезжий, и вот он и есть. И мне в принципе, нечего убавить сегодня со своей школы все, что преподается уже 28-й год, все эти предметы. Естественно, еще вот сейчас, особенно с новым таким импульсом, с новым руководством, еще больше-больше стали уделять вот этим общеобразовательным наукам предметам, чтобы дети не филонили, потому что это же самая главная воспитательная функция и роль на каждом предмете, чтобы ученик хорошо учился. Это же работа наша. Где тебе не нужен плохой работник, простите? А если ты лентяй, учишься плохо, значит, ты плохой работник просто-напросто. Значит, ты и потом будешь таким еще работником, по большому счету. Поэтому любовь к труду и к учебе. А учебу надо делать интересной, чтобы дети действительно учились трудиться, учились учиться, и все вот это вот делали. И тогда все получится, и у страны все получится, и у народа все получится, и у школы все получится.
Аминь и Богу слава. Спаси Господи, прекрасный вы нам сегодня просто воодушевили, впечатлили. Ой. Помоги Господи, чтобы все это жило, процветало, развивалось, крепло и множилось.
Да.
Во славу Богу.
Спасибо вам.
В нашей студии был священник Владимир Мартышин, клирик храма Ильи Пророка, села Ивановского на Лехте, Переславской епархии, заместитель директора сельской школы-гимназии, опирающийся на традиции русскую, народную, классическую и церковную.